Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в передаче «Беседы с батюшкой», и у нас в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. С продолжающимся праздником Крещения Господня. Всех поздравляю от всей души.
Вообще, как удивительно устроены церковные праздники. Вот светские, их ждешь-ждешь, наступило все, и нет праздника. А мы как входим в него. Вот это вот попранство, это, конечно, удивительная вещь, позволяет как бы в этом насладиться самим праздником.
Да, и поразмышлять об этом, и осмыслить через вот церковное песнопение, вот саму суть праздника, дает возможность тем, кто не смог попасть в первый день праздника, прийти во второй день праздника, в третий день праздника. Просто замечательно.
А многие каждый день ходят, потому что говорят, ну просто вот радость неописуемая.
Да.
Так что вот, конечно, наши церковные праздники – вещь очень такая благодатная для нас. Евгений из Москвы спрашивает. Одна моя знакомая говорит, человек по природе своей злой, и если не будет специально стараться быть добрым, то так в нем зло и восторжествует, что доброта – это исключение, а зло – норма. Но мне кажется, что все наоборот. Человек – творение Божие и не может быть плохим априори. Что мне сказать этой девушке, особенно если она моя потенциальная невеста?
Да, вопрос непростой. Я бы, так сказать, не торопился бы жениться. Потому что это установка такая, дающая возможность человеку, опустить крылья и не пытаться освободиться от зла. Бог не мог создать зла. Это все благоприобретенное. А лучше сказать, неблагоприобретенное человеком. Младенцы, они все одинаково хорошенькие. А вот потом, к сожалению, можно не перечислять, постепенно из мира людей, уже взрослых, они наполняются такими вещами. Ну и, конечно, есть такая удобопреклонность к греху в силу поврежденности человеческой падшей природы. Это, конечно, тоже есть. Но это все равно это не Бог создавал. И даже сейчас, конечно, мы с каждым часом приближаемся плавно, иногда рывками, к завершению человеческой истории, но и то, мне кажется, добрых людей гораздо больше.
Но в этом мы убеждаемся просто каждый день в своей жизни.
Да, конечно, у нас такая еще специфика. Мы как-то внутри церкви все время находимся, общаемся с церковными людьми. И вот людей таких, по-настоящему добрых, или раскаивающих в своих поступках, как-то вокруг больше, может, нам кажется. Может быть, в миру все уже давно не так. Но, с другой стороны, постоянно общаясь с людьми, довольно далеко отстоящими от центра христианской жизни, тем не менее, видишь, что в них очень много как-то и доброты, и желания вообще улучшить жизнь.
Даже люди, когда жалуются на что-то, всегда говорят, один человек на работе, или один из родственников, всегда это кто-то один, а все остальные-то это все-таки люди наоборот, и поддержат, и утешат, и как-то помогут. Не так, что все на всех ополчились.
Да, в общем, конечно, очень много зависит именно от взгляда. И очень меня беспокоило именно взгляд этой невестушки, конечно, не соответствует истине.
Ну да, считать, что зло норма, это ну, просто ему подчиниться. Тогда уже оно точно возобладает.
Ну да, конечно.
Батюшка, у нас есть вопрос первый.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тульская область, с праздником, батюшки. У меня такой вопрос. Вот по паломническим поездкам, когда мы ездим, пишем записки о здравии, о покоении. И иногда в некоторых монастырях задают вопрос, крещенные или нет, и второй вопрос, причащаются или нет. Если не причащаются, этих людей, как бы за кого хотим помолиться, вычеркивают. Вот чем это объяснить и как правильно тогда писать нам записки? Кого?
Ну, что значит правильно? У каждого монастыря свой устав. И, допустим, какой-то монастырь не хочет молиться за некрещенных. Ну, как мы можем им говорить, нет, молитесь, заставлять их. Поэтому тут дело не в правильности, а в желании людей. А также и по поводу причащается или нет. Вот, ну, не хотят они молиться за тех, кто не причащается. Хотя, с другой стороны, вот, конечно, если человек не причащается, значит, у него уже, ну, как вот Иннокентий, святитель, митрополит московский, говорил, кто не причащается хотя бы раз в году, он не любит Иисуса Христа. А и вот им не хочется молиться за тех, кто не любит Иисуса Христа. А другой, наоборот, будет молиться, а может быть, по его молитве и сердечко его склонится, он возникнет в сердце интерес, прочитает Евангелие, возлюбит Спасителя. Может же так быть, может. Поэтому тут неправильно. Правильно делать так. Как в этом монастыре, куда ты приехал, тебя просят, так спокойненько и делай. А потом, когда вернешься на приход, делай так, как заведено на приходе.
В чужой монастырь со своим не ездит.
Ну, устав. Уставом. Да, это такая русская пословица.
Да уж, если попросили, сделай, как просят. У нас есть вопрос еще один. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Бог вас благословит и подаст вам доброго здоровья, Сергий.
Вас с праздником также.
И подаст вам и вашим дедушкам благочестие.
Спасибо.
И подаст вам разума и мир вашей семье и всякое благоденствие. И подаст вам победу над грехом. И подаст вам любовь к Матери Церкви. И подаст любовь Спасителю нашему Господу Иисусу Христу и ко всем святым апостолам и святым угодникам Божиим.
Спасибо. У меня вот вопрос такой к вам. Вот икона преподобного Серафима Саровского постоянно падает, не держится. Был такой у нас случай вот у меня. Николая Угодника, икона большая, она висела в ногах, в спальне. Тоже падала, пока мы не перевесили в изголовье. И перестала падать. А теперь вот преподобного Серафима Саровского падает. Ну, это не в ногах, это как вот маленький иконостас сделан. И вот что бы это могло значить, что вы можете сказать?
Это значит... недостаточно хорошо сделано крепление. Крепление не только иконы, а любых других предметов на стене должно соответствовать таким вещам. Ну, например, чем более рыхлый материал, из которого состоит стена, тем отверстие под дюбель или шуруп должно быть длиннее. Еще неплохо бы, чтобы угол вот этого шурупа, он был направлен вот таким образом. Тогда распределение сил давления будет таким образом, что шуруп будет не вытаскиваться из стены, а наоборот входить глубже. Второе условие. Нужно, чтобы толщина этого шурупа, она соответствовала тяжести предмета. Если икона большая, там, 1 м на 80 см, и толщина доски там 4 сантиметра, то нужно очень толстый, с мизинец толщиной, может быть, чуть поменьше. Вот. Потом, что еще нужно сделать? Нужно обязательно взять металлическую проволоку и то ушко, которое, на которое мы вешаем икону, туда эту примотать проволоку. И потом уже, когда несколько раз завязали, обмотать этот шуруп. Так вот, вверх, вниз, вверх, вниз. И потом закрутить, можно даже плоскогубцами, а потом кончик убрать, чтобы не было видно. Это будет настолько крепкое крепление, мощное, что даже если землетрясение случится, то икона не оторвется.
Но вы видите, здесь связывают с местом расположения иконы. В ногах падает, в изголовье не падает.
Ну, тут это, я думаю, как бы случайная вещь. А так вот, ну, во многих домах бываешь, на каждой стене икона у людей. И в храме. Есть иконы, которые обращены ликом на запад. А есть иконы, которые ликом на восток. Та же в алтаре. Всегда на царских вратах, то есть ликом на восток, на горнее место, икона Спасителя помещается. А с противоположной стороны крест Господень и икона Матери Божией. То есть они прям друг на друга смотрят. Посмотришь налево, у нас там ангел, направо тоже преподобный Серафим. Вот. А если наши ребята, и такое тоже бывает, к сожалению, крепление сделают халтурно, или вот тяжелая икона, а они очень маленький такой делают, то вот шуруп или костылик, то кто-то может проходить и даже плечом задеть, икона падает. Поэтому нужно к развеске икон подходить со тщательностью.
Это крепление. А вот есть какое-то правило развески икон в доме?
Правилом развески является только у нас храм. На центральном месте должна быть икона Христа Спасителя, и выше всех вешается крест. Ну, так, чтобы... Ну, как он у нас строится иконостас, примерно так. Но это опять не строго. Но главное, чтобы это было не хаотично, а в этом был некоторый порядок. Чтобы сам домашний иконостас, он производил такое впечатление, стройное, гармоничное.
Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос.
Алло, слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы перебезны, ответьте, пожалуйста. Вот мой зять православный человек, но он постоянно играет в компьютерные игры. Не вредит ли это его душе и моим внукам? Спасибо.
Ну, конечно, вредит. Что ж тут спрашиваете? Это, по-моему, так очевидно. Потому что отец должен оставлять у детей впечатление человека, который либо молится, либо трудится, либо кому-то в чем-то помогает, либо делает что-то по дому. тогда у них запечатлевается образ отца как вот такой то авторитетный, незаменимый человек. Потому что образ отца для детей в воспитательном плане – это очень важная вещь. А если отец играет, то, конечно, такой игрун, он создает отрицательный образ, что это, понятно, вредит воспитанию детей. Поэтому, ну, это вот как с куревом. Если папа курит, ну, понятно, что и дети будут курить, потому что для них папа авторитет. И если отец курит, он, конечно, этим заражает и своих детей. Вот, что опасно для здоровья. Он, тут вещь совершенно очевидна.
Паш, ну вот вы сейчас объяснили, что это теперь женщине сделать, чтобы ситуацию изменить.
А есть ситуации, которые вообще нельзя изменить. Ведь каждый день к нам приходят в храмы мужчины и женщины с просьбой указать, что сделать, чтобы изменить ситуацию. Но большинство ситуаций изменить нельзя. Даже иногда в силу таких внутренних причин самого человека, который и спрашивает. Вот особенно памятно, тут как-то вот накануне крещения пришла одна женщина, говорит, вот дайте совет. И я говорю, милый, ну я же тебе дам совет, но ты же все равно это не сделаешь.
Ну, так буду иметь в виду.
Ну, дал ей совет. Она потом через некоторое время второй раз подошла, говорит, да, я ей не смогу сделать. Ну, я говорю, я же вижу. Вот, поэтому все. И не потому, что какие-то, ну, требования, какие-то вещи такие необычные. Просто видно, что по характеру человека она не в состоянии. А тут нужно порой проявить очень такую большую твердость, волю и, ну, решимость что-то изменить. Потому что, с одной стороны, человек жалуется, его ситуация не устраивает. А с другой стороны, он ничего не хочет реально. Вот реально не хочет сделать.
Бать, ну, очень часто ситуация, когда действительно родители вообще не задумываются о воспитании детей. А вот бабушки, они видят, что дети, ну, их внуки страдают от такого безволия или невнимания к детям родителей и хотят что-то сделать для детей.
Подожди, а откуда взялись эти родители? Не дети ли они этих бабушек?
Да, да. Ошибки и педагогические, и воспитательные.
Ну вот что ж.
Вот пришли в разум на старости лет.
Ну вот теперь пусть наслаждаются плодами своих рук. Ну ничего тут не сделаешь. Бабушка тем более никакой власти не имеет. Ни в чужую семью вмешаться, ни как-то вот пытаться там что-то рулить. Это, ну, конфликт только выйдет. Ну, бывали в истории, даже в литературе это отражено. Бывают такие бабушки, которые, ну, до старости весь дом держат в своих руках. Но это все-таки известная редкость.
Да, равноапостольная княгиня Ольга, бабка, да, равноапостольного князя Владимира.
Мощная такая, умнейшая женщина. Вот, ну вот это, вот она и вошла в историю.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Праздник у вас. Батюшка, скажите, пожалуйста, дайте мне совет. 5 лет назад у меня умер муж, осталось 2 деточек. Доченька большая уже, взрослая, ей сейчас уже 26. А вот сыночку Василию, у меня 10 лет. И вот у нас каждый день как на войне. Он ходил на кудо, бросил, 6 лет, не понравилось. Сейчас вот музыкальная школа ходит, 6 лет, трудно, тяжело. И говорит, все, я больше ходить не буду, не хочу, брошу. Вот каждое воскресенье мы вас смотрим с Василием, и он меня просит, мама, позвони этому батюшке. Вот как батюшка скажет, так и будет. Вот скажи, позвони, и что скажет батюшка? Батюшка, скажите ему, пожалуйста, он вас сейчас и смотрит. Спасибо вам большое. И второй вопрос. Вы что-то, вы телефон не даете? Спасибо, праздник, извините, пожалуйста.
Да, кстати, вот я сегодня был в одном из своих детских домов, И там тоже вот ребята как-то бунтуют. Им очень хочется мобильный телефон. Вот. А я говорю, нет. Вот обижайтесь, не обижайтесь, я не могу вам дать. Потому что у меня задача вырастить вас людьми умными. А мобильные телефоны, они будут вас отвлекать. И от домашних занятий. Вот. Ну и потом там много всяких вещей неприличных для человека, что тоже очень вредно для души. Заразиться ими легко, а потом это изъять из души. Бывает, человек не может. Я же знаю, исповедь принимаю, сколько люди десятилетиями мучаются. Уже и взрослые стали, и свои семьи завели, и все мучаются. Вот из-за этого отравления всякими такими неприличными вещами. Вот. Поэтому единственное, что могу сделать, кто поднимает руку, пожалуйста, вот больше не хочу быть в нашем детском доме. Я тебя отправлю в государственный. Там делай все, что хочешь. Но ты знаешь, что тебя по окончании очень возможно. Не 100%, но ждет тюрьма. Потому что каждый человек, который делает то, что хочет, он в конце концов оказывается в тюрьме. Потому что что хочет обычный человек? Хочет, ну что, играть, бегать, безобразничать. Вот там... Во многих местах все подъезды исписаны, перила изломаны, полы заплеваны. Это что, пенсионеры делают? Нет. Это молодые мальчики делают. А кто-нибудь из вас видел, что вот какие-нибудь два мальчика собрались, прогуляли школу и вместо этого пошли бы в магазин лакокрасочных изделий, купили две банки краски, там по 3 литра, и весь подъезд бы покрасили. Ну, такое кто-нибудь видел? Ломать, плевать, бить окна, смеяться над тем, кто упал, это пожалуйста. А что-нибудь сделать, покрасить, починить? Этого нет. Почему? Ну, потому что ломать же легко. А делать трудно. Поэтому задача воспитания, она как раз и заключается, чтобы вырастить человека, не который все бросает на полпути. Чтобы вырасти мужчиной, нужно обязательно научиться доводить дело до конца. Поэтому вот музыка. Может быть, человек никогда и не будет музыкантом. Но музыка развивает ум, например. Музыка развивает волю. Музыка развивает понятие о красоте. Если человек занимается серьезной музыкой, он никогда уже не увлечется так сильно тем, что предлагает современная эстрада. Потому что то, что предлагает современная эстрада, это просто бесовская мерзость. От начала до конца. Вся продукция от начала до конца бесовская мерзость, которая разрушает вообще все на свете. Вот. Что тут сделаешь? Поэтому музыка – это такая очень хорошая, полезная прививка. Вот в нашей гимназии тоже очень много мы уделяем музыке, такой серьезной, можно сказать, даже старинной. Вот. А если поем песни, то такого свойства военного, патриотического. Вот мне очень нравится песня «Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». Все дети очень хорошо поют. Очень мне нравится гимн наш. Совершенно потрясающая, гениальная музыка такого композитора, как Александров, который создал этот гимн. Вот. И дети разучивают и поют. Мне тоже очень нравится. Вот. Поэтому музыка, она человека облагораживает. Понятно, что занятия музыкой чрезвычайно трудны. Легко, конечно, таким, как Моцарт, у которых хорошая музыкальная память, вот, а всем остальным трудно. Но еще не встречал человека, который бы сказал, когда уже вырос, как жаль, что я занимался музыкой. Вот за всю жизнь такого не встретил. А вот недавно встречался с одним мальчиком, который очень пожалел, что он не занимался. Вот так же вот отлынил, сейчас он уже вырос, большой стал, и вот высказал такое сожаление. Вот. Поэтому лучше мужчину должен преодолевать. Что значит? Хочу, не хочу, с мамой воевать по этому поводу. Мама же из соображения делает добра. Никакая мама не хочет ребенку приносить какое-то зло. Наоборот. Вот. Поэтому тот, кто маму слушает, он в беду не попадет. А кто не слушает маму, обязательно попадет в беду. Почему? Потому что маленький мальчик, он еще живет первый раз. Он плохо себе представляет, какие опасности его ожидают. А мама знает. Она уже прожила значительное количество лет на земле. Вот. Хочет своего дитя оберегать. Поэтому разумные те детки, которые слушаются родителей. Неразумные те, которые не слушаются. Они время от времени попадают в беду. Может даже на экскурсию сходить в какую-нибудь больницу, в отделение травматологии. Лежат мальчики, девочки с ожогами, с переломами рук-ног, висят на растяжках. И у каждого спроси, почему так с тобой произошло? А потому что ходил туда, куда говорили «не ходи», играл там, где говорили «там играть нельзя», водился с такими мальчиками и девочками, про которых говорили «с ним водиться не надо» и так далее. Все хотел по-своему, вот теперь лежи и мучайся, и страдай, терпи. Вот, собственно, и все.
Бачка, у любого ребенка спроси, даже трехлетнего, маму надо слушать? Надо. Своевольничать можно? Нельзя. Там, грубить или хамить старше можно? Нет. Все знают. Вот все знают.
Ну вот очень важно воспитывать волю, чтобы научиться это преодолеть. Свое нежелание.
Но вот часто в семье бывает противостояние. Мама говорит, я хочу, чтобы ты сделал, как я хочу. Ребенок говорит, а я не хочу. И вот это два хочу сталкивается.
Нет, ну, опять. Есть как бы такой прием. Ну, давай так. И будем делать, что хочу.
Что ребенок хочет.
Да, давай. Я согласна. Но я не хочу стирать. Не хочу убираться, не хочу тебя кормить и не хочу с тобой жить. До свидания, я уезжаю. Посмотрим, что будет. Но на второй день уже дитя захочет есть. И очень сильно, потому что детям растущий организм. И им хочется есть в 5 раз сильнее, чем взрослым. Не хочу. Не хочу зарабатывать деньги, чтобы на эти деньги, менять потом на продукты в магазине. Не хочу покупать игрушки. То есть тут должен быть как бы разумный договор. Если мы делаем, что хочу, я тоже хочу. Я хочу в кино. До свидания. Все, сегодня ложимся спать без ужина. Водички попил из-под крана. Все.
Да, но это сколько же нужно выдержки родителю?
Да тут нет никакой выдержки. Тут нужно понять, что душа маленького человека, она важнее желудка. И если, ну и, конечно, не надо там кричать, драться, нужно рассуждать. И ребенок сам выберет. Вполне можно обойтись без того, чтобы его колотить, кричать. Большинство, конечно, к сожалению, начинает кричать. Но это самая слабая позиция с точки зрения педагогики. Потому что когда человек кричит, то дитя перестает его слышать даже.
Батюшка, а если ребенок дерется, вот бьет маму, как здесь реагировать на это?
Но это я не могу в эфире сказать, как надо.
Потому что, ну, не драться же там с пятилетним.
Нет. Драться – это дело взаимное. Драться нельзя.
Ну, батюшка, может быть, в другой ситуации объясните как-то.
Я тебе с удовольствием... Ой. Я забыл выключить телефон.
Сейчас. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Алло.
Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые батюшки, вы не поймите меня неправильно. Я не ропщу. Я верующий человек.
А мы вас получается... ни в чем не обвиняли.
Нет, я... Это предыстория. Я хочу что спросить. Получается так, что исповедь, причастие, удар. Исповедь, причастие и снова удар. Я имею в виду скорбь. Ну вот однажды Пресвятая Богородица сказала, не оставлю вас вовек. Ведь это ведь так. Спасибо.
Хочется, чтобы не было скорби.
Никак не получается. Даже русский народ говорит так. Христос терпел и нам велел. Без скорби невозможно. Вот даже воспитание детей – это скорбь и для мамы, ну и для папы, если он участвует, и для самого ребенка. Как трудно маленькому человеку заставлять себя против вот каких-то своих желаний идти. Трудно же? Трудно. Но это же и хорошо. Знаете, кто хочет мышцы свои развить, он поднимает там гантель. Трудно? Трудно. Потеет? Потеет. Время это надо? Надо. Волю надо? Надо. Но зато будут мышцы сильные. Ну, все трудно. Посуду мыть трудно-трудно. Сейчас снегу навалило, чистить трудно-трудно. И все. Вот что вообще, что дается легко? Только играть. И то свои трудности. Трудно. Пришли бы мальчики посильнее, отняли мячик и играют, а нам не дают. Это трудность?
Трудность. И скорбь – это все-таки разные вещи.
А в трудности скорбь-то есть, содержится? Все, а скорбь что... может быть даже по любому пустяку.
Все, что не попросите в молитве с верою, дастся вам от Отца Небесного. Вот люди порой очень усердно молятся: «Господи, избавь меня от той или иной скорби».
Но сказано также, что нужно порой молиться довольно долго. Потому что скорбь попускается Богом, чтобы человек приобрел для своей души некоторые драгоценные сокровища. А есть вещи, которые, ну, вот моментально не решаются. Ну, так вот не бывает. Идет мальчик мимо магазина музыкальных инструментов. Говорит: мама, купи скрипочку. Она купила ему, он раз и заиграл. Да это 15 лет надо учиться. Тогда заиграл. Ну так, более-менее, это можно за 3 года. Но это же не музыка. Просто звук надо извлекать, научиться, и то несколько лет надо.
Но нередко в скорби человек впадает в уныние, и Господь, видя это, все равно скорбь не отнимает. И вот и недоумевает, Зачем Богу нужно, чтобы я был в унынии?
Да Богу не это нужно. Просто человек стоит в упорной такой позиции. Такой недвижимый.
Я хочу?
Я хочу, мне надо, ты мне обеспечь. В такой, в капризной позе. А Бог хочет избавить человека от каприза. Ты сыт, одет, обут, папа, мама есть, крыша есть. Что тебе еще надо? Половина народу каждый день ложится спать голодными на земном шаре. А ты? Что тебе еще надо? А вот там это, вот тут обидели, тут не так посмотрели, прошли, не заметили. Человек из всего делает скорбь. Это он на доску почета вывесили, а меня нет. Потому что человек считает, что он делает все хорошо. А почему-то начальство недовольно. Говорит, ко мне придираются. Начинаешь спрашивать, а почему придираются? А он ничего не делает. Ну как, вообще ничего? Вообще ничего. А тому кажется, он устает. А почему устает? Ну, потому что целыми днями чай пьет там на работе. Устает. Поднял стакан, опустил, поднял, опустил, рука-то устает.
Паш, ну то, что, о чем вы говорите, это как бы такие мелочи. А когда жилья лишили, на детей уже руку поднимают, хотят отнимать, ребенок больной, никому он не нужен. Родственники все, или их нету, или тоже помочь не могут. И человек просто вот куда обратиться?
Я не представляю ситуации, когда там кто-то не может помочь. Так не бывает. Если начинаешь раскапывать, то обязательно там есть, вот, есть определенная и очень серьезная причина. Человек обычно выбирает себе некий образ жизни и считает, что вот все вокруг ему должны. К сожалению, это очень часто так бывает.
То есть из рассказа человека нельзя делать выводы, что
нет, какие-то можно, но нужно делить на 8. То, что у человека всегда определенное видение. Он смотрит на все изнутри себя. Вот ты же сейчас себя не видишь, а видишь только меня. А ты можешь увидеть, ну, начиная с колен и с кистей рук. А я-то вижу тебя целиком. А сам на тебя смотрю изнутри себя. Конечно, у меня совершенно от себя совершенно другое впечатление, чем у тебя от меня. А уж у тем, кто по другую сторону стекла вот этой камеры, которая на нас смотрит, вообще непонятно, что они там про нас думают. Совершенно другое, может быть, впечатление. Сидят, чай пьют и обсуждают.
У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. У меня такой вопрос. Жена мне изменяет год. Сама созналась. Я думал, что ей станет легче. Вот, ну, они становятся, она боится, что опять отступит. Ну, ситуация, мы 20 лет вместе, 6 лет я хожу в храм, ну, ребенок 12 лет. Она считает, что церковь нас разлучила, и вот, она, ну, церковь виновата в том, что она мне изменила. То есть я своего батюшка спросил, он предложил вот, повенчаться. Сказал жене, жена говорит, я не готова, церковь виновата, куда мне венчаться. Давай лучше подождем, потерпит же христианин. Нет, ожидайте, надеяться, что она ведь может все-таки союз какой-то получится или все-таки категорически уходить?
Ну, понимаете, этот вопрос решить может только вы. Я уж вообще устраняюсь. Вот, ну, батюшек, который к вам ближе, он все-таки эту ситуацию может понаблюдать, там, побеседовать с женой и ее поспрашивать. И так далее, как бы найти эту причину, в чем, и уже оценить, и какой-то там дать совет, но все равно окончательное решение за вами. будете как бы сражаться за семью или уже все будете прекращать. Вот. Так человек при измене, он имеет право на развод, даже перед Богом. Но понятно, что всегда снисхождение к другому человеку, это, ну, я думаю, для Бога приемлемо. Но бывают такие ситуации, когда продолжать действительно не имеет смысла. И, так сказать, нужно просто, ну, как-то почувствовать, а что другой человек хочет на самом деле.
Одна говорит, у меня, говорит, муж живет на две семьи, и он хочет, чтобы так было и впредь. Он и там, и здесь, и вообще уходить из дома не хочет, но и в новой семье расставаться не собирается. Он хочет, чтобы все было вот так. И говорит тоже, что мне делать? Я говорю, ну а тебе-то что в грехе участвовать, в грехе мужа? Если ты его терпишь, то ты тем самым ему потворствуешь жить на две семьи. Ну, что человек хочет, кто знает.
Ну да, сейчас особенно под влиянием всяких таких электронных средств люди всякие, даже пропагандируют всякие такие на вид странные вещи. И очень много каких-то приверженцев, потому что это то, что 100 лет назад было вообще неприемлемо для большинства, то теперь это обычные вещи. А, конечно, из-за этого люди страдают.
У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С Ямала звонят, батюшка, далеко.
Да.
Алло.
Вот.
Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос, отец Дмитрий. Вот каждый христианин начинает свой день с покаянного псалма. В течение дня постоянно читая заветы, обращаться к Господу помилуй. Господи помилуй. На вечернем правиле читаем, значит, прими, Господи, мое покаяние. Исповедуй тебе, Господи. Так в чем заключается тогда таинство исповеди, что для чего, ну, если мы постоянно в течение дня перед Господом каемся за свои поступки, и в результате, получается, ставим священника между Господом Богом и нами. Вот такой у меня вопрос был.
Ну, понятно. Дело в том, что покаяние для христианина – это постоянное состояние. Поэтому те молитвы, ну, Псалом 50-й, они слетели с уст наших предшественников. Эти молитвы и псалмы были записаны. И это есть, ну, основа нашего обращения к Богу, покаяния. Это должно быть наше постоянное чувство. Покаяние, ну и, конечно, благодарность Богу за то, что он, несмотря на наши грехи, он нас отвергает. Он нас не отвергает. Теперь, на исповеди мы каемся в тех проступках, от которых мы не удержались в течение этого времени, пока мы находились между двумя нашими исповедями. Мы признаем свою вину и просим у Бога, чтобы он нас за это простил, обещая, что в следующий раз мы от этого удерживаемся. А священник, он является свидетелем нашего покаяния. Он на страшном суде будет свидетельствовать о том, что этот человек действительно раскаивался в своем проступке. Вот такая роль священника. А вот покаянное чувство, оно должно быть всегда с нами.
Батюшка, вот вы говорите, просим, чтобы простил. Так а все-таки о чем мы просим? Вы немало говорили о слове прощения со стороны Бога. И что мы ждем в этот момент от Бога? Чтобы он как-то изгладил содеянное.
Я не знаю, что мы ждем. Я знаю, чего мы должны ожидать. Мы должны ожидать благодати Божией, когда придет к нам и очистит нас от всяких сквер. И тем самым спасет благая нашу душу. Спасет от греха, который нами овладел.
Господи, я согрешил пред Тобою, дай мне силы впредь не согрешить.
Да. И прости меня за содеянное мной.
У нас есть вопрос.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, меня слышно?
Да, да.
Да, очень хорошо.
Из Екатеринбурга, меня зовут Павел. Олег Дмитриевич, такой вопрос у меня. Вот буквально недавно, сегодня, вот, час назад, с супругой смотрели телеканал НТВ, передачу, в том числе и про вас там был сюжет, и показывают то, что происходит сейчас с христианством вообще в России, вот все эти облавы на православную церковь. Иногда возникает просто чувство элементарного страха вот за нашу жизнь, что будет с нами дальше, и возникает желание просто уехать в деревню и закрыться там, ничего этого не видеть, не воспринимать и не впитывать. Как вот с этим жить? Спасибо.
А с чем с этим-то?
Вот со страхом.
А, ну, страх – это, естественно, такое чувство, которое дано нам Богом, которое нас должно предохранять от всяких безумных поступков. Вот. Но не для того, чтобы мы ударялись в панику. Потому что вот все вот эти гонения на церковь, они организованы очень небольшим количеством людей. И, конечно, они руководимы бесами. Но бесы имеют власть над людьми только в силу того, насколько хочет человек отдать себя во власть тьмы. Сам позволяет. Поэтому храбрый ведь не тот, кто вообще ничего не боится. Человек, который ничего не боится, это психически больной. Вот. А храбрый тот, кто боится, но страх преодолевает. Вопреки всему. Потому что, ну, что нам бояться? Что насморк будет? Ну, будет, выздоровеем. Смерти бояться? Но она все равно будет. Поэтому заранее впадать в панику по какому-либо поводу совершенно не имеет никакого смысла. Наоборот, надо крепиться, сопротивляться, заниматься своим делом, трудиться и молиться, как древние говорили.
Все равно бывает не так, как человеку кажется. Вот какие бы страхи ни одолевали, а все равно реальность, она бывает совсем другой.
А насчет деревни, даже вот вчера мы там с батюшками стояли, в алтаре снежок падает. И я говорю, ой, как хочется в деревню. Представляете, ни за осень не удалось съездить, ни за зиму. А так вообще как-то хочется вот в этом беге остановиться. Но вот различные послушания не дают такой возможности. Вот, а когда была возможность по времени, дороги не позволяли. Не знаю, как там у нас на Урале. Вот. Я там бывал, конечно, не раз, но ездил так по большим трассам. Вот. А у нас там, вот, где у меня в деревне есть дом, туда так просто не проедешь. Потому что это же город-герой Москва, поэтому только на танке. Вот, если там отъедешь немножко, там, слава богу, что электричество бывает. А так ни дорог, ни газу.
Вот. У нас есть вопрос, батюшка.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
У меня к вам вот такой вопрос. Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. Вот говорили, вы говорили, что не надо бабушкам и дедушкам вмешиваться в воспитание детей, внуков. А вот как быть? Она нам сноха. И все время ребенка учит отдыхать. Он вообще ничего не делает. В третьем классе учится, так это маломальчишка. Вот. А она только и учит отдыхать, отдыхать. А он уже как слоненок, все отдыхает и отдыхает. Так вот как не вмешиваться-то, батюшка?
Хорошо. Как не вмешиваться? Ну, во-первых, я и вот отец Александр, слава Богу, свидетель, не говорил не вмешиваться в воспитание детей. Я говорил, что не вмешиваться в семью. Во-вторых, раз она сноха, значит, муж-то ее ваш сынок, а где он-то? Где сынок? Главный воспитатель, особенно мальчика, является папа. Как вы этого папу воспитали, так он своего слоненка и воспитывает. Вот. Все тут понятно. А если вы будете в конфликт вступать со снохой, дом будет скандал. И вот взвесить, а что лучше для ребенка? Окажется, что скандал – это худшее из возможных вариантов.
Но, говорят, наблюдать за тем, что происходит, это, говорит, просто вот как нож по сердцу.
Разумеется.
И при этом молчать?
Да нет, скандал устраивает. Скандал, таску волос, битье посуду, постоянный крик. Мама будет одно говорить, бабушка другое. Потом завилы и друг на друга. Бабушка с дедушкой с одной стороны, а сноха молодая с другой. А посреди плачущий ребенок, который в ужасе вообще не понимает,
что они творят.
Что вообще происходит?
Да, вот ситуации. Возникает.
Ситуация эта неразрешимая. Пока папа не займется воспитанием своего слоненка. А он здесь у нас вообще не фигурирует. Может, его и нету?
Ну да, не прозвучал.
Да. Он главная фигура. Главный воспитатель, отец. Я, кстати, вот это так, для меня было просто открытие, то, что у меня был очень интересный папа. Он за всю свою жизнь сказал, наверное, всего несколько слов. Ничего по поводу воспитания он никогда ничего не говорил. Там, надо делать так, надо. Он просто вот как бы жил и был папой. А вот когда он умер, я как-то очень хорошо понял, что несмотря на титанические усилия нашей мамы по нашему воспитанию, развитию, потому что не было таких кружков, куда бы она нас не записывала, не было таких спортивных секций, каких-то всяких студий, куда бы она нас не определяла, и мы все ходили, и в общем, если перечислить, чем я только не занимался в жизни, это вообще нечто. Папа молчал, играл только на фортепиано. Приходил с работы, садился или слушал радио, там, либо вот, потому что телевизор не был у нас по понятной причине. Телевизор был потом, когда я впервые появился, на весь барак, в котором мы жили, только два. Один КВН с линзой у Нонны Ивановны, Царствие Небесное, вот, а другой, по-моему, Рубин, назывался у соседей рядом. Ну, к ним редко, у него было две программы. Вот. Вот, собственно, и все. И я понял, когда папа умер, что воспитал нас отец. Он воспитал нас своими поступками, своими реакциями на то, что происходило. Мы смотрели на него, вот как он. И это впитывали в себя. Хотя мы все трое сыновей, и ни один вот так вот, ну, можно сказать, средний брат больше всего похож на него, потому что он очень немногословен. Вот. А так...
Мама не возмущалась таким вот неучастием отца вообще в воспитании?
Чрезвычайно возмущалась всю жизнь.
И она не подрывала его авторитет в ваших глазах? Не ругала?
Ну так специально нет, но она все время к нему взывала, что ты, говорит, не участвуешь в воспитании. А на самом деле он участвовал.
То есть его образ просто как-то вот...
Да. Вот можете себе представить, для меня это было целое открытие. Хотя к этому времени я уже педагогический институт кончил. Я стал анализировать, и до сих пор вот то, что он нам дал. И вот можете себе представить, такой человек, который буквально, ну вот у нас, к нам в дом постоянно приходили люди, ну, разные. И писатели, и поэты, и художники, и математики, и филологи там. Вот, все кипело. Он молчит. Они все, более того, даже сейчас вот на его могиле собираются. Ну, те старики, которые еще остались живых. И вот, значит, они тоже этим питались.
Ну, удивительный был человек.
Как молчащий человек, молчащий. Вот он был для них тоже очень... И они вот сейчас даже хотят его издать, его музыку. Хотя, понятно, написано музыки столько, что вроде бы кому это нужно? Им это нужно.
Вот пожил человек так?
Тихенько так. Он был очень тихий человек.
Батюшка, простите, должен вас прервать. Нас просят заканчивать.
Да. Ну вот видишь, как интересно бывает. Ну вот роль отца. И это очень глубоко, так сказать, я не проникся. Простите, что мы заговорили немножко на отдельную тему, но все-таки воспитание наших детей, это, конечно, главная наша тема. Всего вам доброго, с крещением Господним и успех в воспитании девочек, а особенно мальчиков.
Спасибо вам большое, потому что действительно опыт – это то, чем, ну, вот как раз хотелось бы, чтобы вы делились с нашими слушателями. Они это очень ценят. Спасибо вам. И вам спасибо за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.